В свою очередь, командир дивизии, которого две недели назад, когда Серпилин принимал полк, совсем не обрадовало прибытие к нему в подчинение человека старше его по званию, сейчас в бою забыл и думать об этом. Хотя он стажировался у Серпилина много лет назад, и они, в сущности, не так уж хорошо знали друг друга, но в сложившейся тяжелой обстановке довоенное знакомство было важно для обоих и вызывало на взаимную откровенность. Как только шестая атака была отбита с большей легкостью, чем предыдущие, немцы, кажется, начали выдыхаться. Комдив заторопился в соседний полк. «За тебя, Федор Федорович, я не волнуюсь», — прощаясь с глазу на глаз, сказал он Серпилину. «Я, конечно, рад, что тебе у меня полк дали, хотя, по совести, нам бы с тобой соседними дивизиями командовать, по крайней мере, за фланги были бы взаимно спокойны, а то воюем, а флангов нет. Еще вчера утром хоть с левым соседом соприкасался, а сейчас ищи свищи». «Ничего», — сказал Серпилин, — «все, что наше, с нами. Покомандуем тем, что Бог дал». «Живы будем, до генералов дослужимся, а полковниками и комбригами помрем, какие есть, такими и зароют». «Фашистов бы побольше в землю закопать», — сказал комдив, — «а самим можно и без святого причастия. Что-то ихняя авиация сегодня не летает», — прощаясь с Серпилиным, поглядев на небо, добавил он. Сказал и накликал беду. Не прошло и получаса, как немцы нанесли тяжелые бомбовый удар по стыку Серпилина с соседним полком. 40 бомбардировщиков, пикируя один за другим, словно ножом прорезали целую полосу к реке. Сплошная пелена дыма закрыла северную часть горизонта. А когда бомбежка кончилась и прошел еще час, комдива принесли на носилках обессиленного, тяжело раненого осколком бомбы в живот. И хирург, прибежавший в медпункт вместе с хирургической сестрой, долго возился над ним, под глухие стоны вынимая осколок. Командир дивизии сразу после ранения категорически приказал нести себя не на медпункт, а сюда, на КП, к Серпилину. Врач, чертыхаясь в душе, вынужден был подчиниться. Он был молод и робел, потому что полковника Зайчикова в дивизии боялись как огня. И это чувство не проходило у врача даже сейчас, когда грозный Зайчиков лежал перед ним неподвижный и беспомощный. После того, как немецкие бомбардировщики на стыке двух полков перепахали все пространство до самого Днепра, в еще не развеявшемся дыму бомбежки по тому же месту ударили немецкие танки. Прорвавшись к мосту через Днепр, они успели захватить его невзорванным. Вместе с танками на броне прорвались автоматчики. Их было немного, всего рота, но бомбежка и танковая атака были такими неожиданными, а гремевший в темноте огонь автоматов казался таким сплошным, что ни Серпилин, ни командир отрезанного от него полка в первый час катастрофы не решились ударить по еще тонкой пока цепочке прорвавшихся к Днепру немцев. «Вечером не рискнули», — сказалось и отсутствие опыта, и преувеличенное представление о численности врага. А утром было уже поздно. Когда Зайчикова принесли на командный пункт полка, Серпилина там не было. Разминувшись с раненым комдивом, он пошел в свой пострадавший правофланговый батальон распорядиться приготовлениями к утреннему бою. Комдив приказал принести себя прямо на командный пункт к Серпилину, потому что рана показалась ему смертельной, и он хотел успеть возложить командование дивизии на Серпилина. Когда врач, чистя рану, собрался дать наркоз, он воспротивился, боясь хоть на минуту потерять сознание. Ему казалось, что он так и умрет, не успев передать дивизию Серпилину. Что командир дивизии тяжело ранен, Серпилин узнал еще в батальоне. Отдав самое необходимое распоряжение, он поспешил на медпункт полка, рассчитывая застать командира дивизии там. Но на медпункте не было ни командира дивизии, ни хирурга, вызванного на командный пункт. Товарищ комбриг, стоя у входа в землянку, в надетом поверх гимнастерки окровавленном халате, шепотом говорил врач: «Я не виноват. Я хотел, как положено, обработать рану в наилучших условиях, но командир дивизии приказал... «Эх вы, приказали вам!» — сердито махнул рукой Серпилин. «Бывают моменты, когда не мы врачам, а врачи нам приказывают. Жив будет!» Все, что можно было сделать, сделано, но ранение тяжелое, а условия для оказания помощи... «Ахать поздно! Что-нибудь еще можете сделать?» «Пока больше ничего не могу. Тогда идите. У вас там на медпункте раненые в очереди на земле валяются», — сказал Серпилин и вошел в землянку. Зайчиков лежал на койке широко открытыми глазами и подергивал губами, силясь не стонать. Серпилин пододвинул под себя табуретку и больно уперся острыми коленями в край койки. «Отвоевался, Федор Федорович», — сказал комдив, и из глаза его выкатилась и поползла по щеке слеза. Он вытер слезу и снова положил руку вдоль тела на простыню. «Накрой меня шинелью, знобит». Серпилин снял с гвоздя свою шинель и накрыл ею комдива поверх простыни. «Что там немцы?» — спросил комдив. Скрывать истину от раненого было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать. Раненый Зайчиков все еще оставался командиром дивизии. Серпилин доложил, что немцы отрезали его от соседнего полка, вышли к Днепру и, по всей вероятности, захватили мост. Комдив несколько минут лежал молча, переживая это известие и собираясь с мыслями. С мыслями собраться было трудно, они расползались в разные стороны. Если немцы взяли мост, значит, они одним ударом отрезали друг от друга все три полка. Он подумал о полковнике Юшкевиче, своем начальнике штаба, который теперь остался за старшего на том берегу Днепра. «Все сразу в клочья», — вслух сказал он. Юшкевич был, по его мнению, хороший начальник штаба, но доля ему сейчас досталась самая незавидная. После потери моста он оказался между двух огней, пришитый к узкой полоске берега, с немцами за спиной. Если догадается сегодня же ночью попробовать прорваться на восток, может, что-нибудь и вытащит, а не догадается — пропал. Майор Лошкарев, командир отрезанного теперь полка, стоявшего на окраинах Могилева, был храбр до отчаянности, но еще зелен. Что он не струсит, Зайчиков был уверен, но трудно было сказать, как Лошкарев справится с полком, действуя на свой страх и риск. Зайчиков даже пожалел, что его ранило здесь, у Серпилина, а не там, у Лошкарева. Там он был бы нужней, даже такой, как сейчас». Лежачий. Потом он с жалостью к самому себе подумал о своей ране и о своей семье, жене и дочерях. Все девочки и девочки, жена даже последний раз плакала, что не мальчик. Трудно, когда пять дочерей, вспомнил он о своей семье так, словно его самого уже не было в живых. Слушай, Серпилин, он наконец собрался с мыслями. Готовься принять дивизию, пиши приказ. «Будет надо, буду готов, а с приказом подожди. При живом командире дивизию не принимают. Перележишь, отойдешь. Ты, мужик, вон какой здоровый!» И Серпилин осторожно дотронулся рукой до его плеча. Зайчиков скосил на него глаза, промолчал. Да и что было говорить? На месте Серпилина он ответил бы то же самое. «А все-таки ты приготовься», — помолчав, сказал он и закрыл глаза. То, что он сейчас был у Серпилина, а не на медпункте, утешало его. Там бы он уже чувствовал себя только раненым среди других раненых, а здесь он все еще командир дивизии. Он пролежал несколько минут с закрытыми глазами, а когда открыл их, то увидел стоявшего за спиной Серпилина давешнего, подходившего к нему в листу долговязого политрука из газеты. Политрук был в грязной, вываленной в земле гимнастерке и с немецким автоматом. Сенцов почти весь день провел рядом с Серпилиным, сначала в одном батальоне, потом в другом. На его глазах танки ворвались в расположение батальона Плотникова. Один танк въехал на железнодорожную насыпь, своротил будку путевого обходчика и долго бил из пушки, стоя в 50 метрах от Сенцова. Снаряды свистели прямо над головой. Потом Плотников вышел из окопа и кинул под танк связку гранат. Танк загорелся, а Плотникова в следующую секунду убило пулеметной очередью с другого танка. Потом Сенцов увидел, как побежала одна из рот. Немецкие автоматчики стали косить ее, а Серпилин, командуя оказавшимися рядом бойцами, отбил атаку автоматчиков огнем и гранатами. При этом он сам то и дело прицеливался и стрелял из винтовки. Недалеко от Сенцова стрелял из винтовки по немцам старик-обходчик, а потом, когда Сенцов еще раз оглянулся, старик уже лежал на дне окопа мертвый в немецком мундире, распахнутом на седой окровавленной груди. Сенцов тоже стрелял из винтовки и застрелил, он это видел, немца, выскочившего словно из-под земли в 10 шагах от него. «Вот и ты своего немца застрелил». Когда была отбита атака, сказал Свинцову Серпилин, который, казалось, все замечал вокруг себя. Потом он распорядился отдать Сенцову снятый с убитого немца автомат и 2 длинные запасные обоймы к нему в холщовом мешке. «Бери! Твой! Законный!» Все это было давно, днем, а вечером, уже в темноте, Сенцов пошел к Серпилиным туда, где после бомбежки прорвались немцы. Там он потерял Серпилина из виду, долго искал, боясь, что его убили, и обрадовался, когда, вернувшись на командный пункт, узнал, что Серпилин жив и здоров. Сенцов так с улыбкой и пошел в землянку, и вдруг увидел все сразу. Худую согнутую спину сидевшего на табуретке Серпилина и лежавшего на серпилинской койке с закрытыми глазами полковника, командира дивизии. Полковник был так бледен, что показался Сенцову мертвым. Потом открыл глаза и долго молча смотрел на Сенцова. Сенцов тоже стоял молча, не зная, что ему теперь делать и говорить. Серпилин почувствовал чье-то присутствие за спиной и повернулся. «Ну как, политрук, навоевался? Теперь и не будешь жаловаться, что нечего писать?» Сенцов вспомнил о своем лежащем в полевой сумке блокноте, к которому он так и не притронулся ни разу за день. Он был голоден, но спать ему хотелось еще больше, чем есть. «Разрешите идти, товарищ комбриг», — сказал он вместо ответа, чувствуя не в руках и не в ногах, а где-то глубоко внутри себя тупую усталость от всех вместе взятых одна за другой пережитых за день опасностей. «Спать хочешь?» — смерил его понимающим взглядом Серпилин. «Иди, ты человек вольный». «Я тут же рядом лягу, около землянки», — сказал Сенцов, стыдясь, что ему хочется спать, когда, наверное, гораздо более усталый, чем он, Серпилин, сидит здесь и бодрствует. Серпилин, не оборачиваясь, кивнул. «Чего он у тебя здесь?» — тихо спросил Зайчиков, но Серпилин только пожал плечами, затрудняясь ответить. Едва Сенцов вышел, как в землянку зашел Шмаков. Он был тоже с немецким автоматом. Войдя, он снял автомат, поставил его в угол и, устало вертя шеей, подошел к койке. Ему уже сказали, что Зайчиков ранен и лежит здесь. Спрашивать было незачем и нечего. Он стоял и молчал. «Много автоматов взяли?» — посмотрев на него, спросил Зайчиков. 20. «Густой у них автоматный огонь», — сказал Зайчиков. «Еще с финской стало ясно, что надо автоматы в массовом масштабе брать на вооружение, а все чесались. Так и прочесались до самой войны. У нас хорошо, если 10 автоматов на полк, а у них сотни». В его ослабевшем хриплом голосе слышалось раздражение. Шмаков стал рассказывать, что происходило в левофланговом батальоне. Серпилин и комдив слушали его. Серпилин внимательно, Зайчиков с 5 на 10, каждые полминуты жмуря глаза от боли в животе. «Прямо рожать собрался», — сказал он, наконец, через силу улыбнувшись. «Я к тебе в землянку перейду, товарищ Шмаков», — сказал Серпилин. «А здесь у комдива медицинский пост поставим».